Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Так радостно, батюшка, говорить и беседовать на тему Пасхи, Светлого Христова воскресения. С Божьей помощью прошли нелегкое поприще Великого Поста и приблизились к самому главному торжеству, православному воскресению Христову. Батюшка, ну чтобы поподробнее, как говорится, углубиться в само понимание и значение духовной пасхальной службы, нельзя не сказать о преддверии Великой Субботе, особой службы, которая происходит всего раз в году, во время которой должна наступить неземная тишина, и человек должен был проникнуться и подготовиться к этому необыкновенному моменту, вместо того, чтобы в это время толкаться там и освещать куличи. Скажите поподробнее, пожалуйста, обо всем об этом.
Конечно, о Пасхе, о воскресении Христовом Церковь узнает Великую Субботу и переоблачается из печальных черных одеяний в светлейший чин. И новость о воскресении Христовом уже встречает чтение Евангелия от Матфея о воскресении, встречает уже в радостных белых облачениях. И что очень важно, вот в наше время, это даже как-то особенно все отмечают, это уже передают и по средствам массовой информации, в частности, о благодатном огне, который сходит в Иерусалиме в этот день.
Батюшка, вот вы затронули тему схождения огня в Великую Субботу. Ведь с этим тоже очень много связано явлением. Это же чудо необыкновенное, которое повторяется из года в год в Великую Субботу. И по преданию, только в конце времен, уже перед вторым пришествием, когда в мире будет царствовать Антихрист, огонь не сойдет. Это будет видимый знак. А сейчас, несмотря на то, что он, слава Богу, сходит, разные люди к этому тоже по-разному относятся. Имеющие уши да слышат, имеющие глаза да видят. Ведь кто-то затворяется, находясь на самой земле святой, а со всего мира приезжают люди как-то прикоснуться к этому чуду.
Да, вы знаете, я совсем не за то, чтобы свидетельствовать о православии, вот указывая на то, что благодатный огонь сходит именно на православную Пасху. Я потому против такого рода проповеди, что чудом глубоко человек не может быть обращен к Богу.
Это насилие над волей человека, в первую очередь.
Господь вообще вот в земной жизни, Господь Иисус Христос, не являл многих чудес там, где не верили. И насилия никакого не хотел проявить. И невозможно для любви проявлять насилие. И поэтому, когда думают, что вот сейчас мы всем расскажем, всему миру о том, как сходит благодатный огонь, даже если будет абсолютно 1000-процентное доказательство того, что никакого подвоха нет. Мы-то знаем, естественно, что это явное чудо Божие. Но даже если все неверующие люди убедятся, что это чудо, это совершенно не означает, что они в этот же день или на следующий день станут православными, и даже многие не станут. И бывает так, что и люди ожесточаются, или действительно, как вы сказали, замыкаются. Именно замыкаются, не желая ни о чем знать, просто потому что это мешает им жить тем порядком жизни, к которым они привыкли. А христианство ведь, ну, ясное дело, требует подвига. Поэтому следовать за Христом, следовать на Голгофу – это кому же захочется, если узнал, что Он действительно Сын Божий, Владыка неба и земли.
И Он воскрес. Батюшка, если еще говорить об этом чуде сошествия огня, нельзя не отметить такую вещь, что это тоже особая милость Божия к людям, обезверившимся, потому что сошествие огня, ведь оно началось, я не помню с какого века, но не с первых времен христианства, когда у людей была вера настолько крепкая, что, в общем, и необходимости в этом не было. Люди рисковали жизнью каждый день, и им чудес-то не надо было. А уже когда скудела вера, для укрепления тому, кто хочет видеть, вот Господь посылает такое утешение. И в 21 веке, наверное, это во многом даже само по себе еще и умиляет, что не оставляет на своем попечении Творец.
Да, конечно. Я говорю о том, что не надо искусственно привлекать вот это чудо как свидетельство о православии. Я думаю, что кто открыт для веры, кто тянется к ней, кто жаждет ее, тот, конечно, сам это сможет оценить и почувствовать. Это святейший день в году, конечно же. И когда Христос совершил победу над смертью. И мы ждем вот этой новости и некоторым образом становимся участниками вот этого благоговейного ожидания. Того, что победа совершилась, и она наша победа. Удивительно говорит об этом блаженный Августин, что дьявол не мог победить потому, что ничего не имел в том, в ком мы все победили. Вот эта победа наша общая во Христе. И, конечно, радуясь об этой победе, мы помним о той цене, которая она совершилась. И цена – это кровь Христова, цена – это смерть Его. Смерть за тех, кто заслуживает всяческой смерти и временной, и вечной, и кому Он дарует всяческую жизнь. Прежде всего, вечную жизнь открывает вот Пасхой.
Батюшка, мы сейчас вот с вами заговорили о том, насколько велик праздник Великой Субботы, насколько он неповторим, насколько он уникален, и с каким нужно внутренним трепетом подходить к нему. Конечно, по контрасту с этим люди невоцерковленные, которые вламываются в полном смысле слова, иногда и не в трезвом виде, в храм, с такими житейскими проблемами, как освящение кулича. Этот диссонанс, он всегда очень ощутим людьми верующими, которые трепетно стоят и молятся. Обычно от этого бывает немножко больно даже.
Знаете, это хорошо, что люди приходят. И такая традиция, установившаяся, что все-таки в Великую Субботу освящать куличи, она именно и есть миссионерская традиция церкви. Она обращена к тем, кто в этом нуждается, кто нуждается в этом общении. В частности, я по практике могу сказать, что зачастую люди входят, беседуют со священником, беседуют с церковными людьми, задают какие-то вопросы. И вот все, что связано с этим праздником праздников и торжеством из торжеств, вызывает у них какие-то размышления о духовном. И они приходят как будто бы осветить куличи, как будто бы не понимают, что вообще происходит вокруг, и как будто бы даже, может быть, как говорится, заранее отпраздновали некоторые. Но я не стану здесь никого в этом смысле порицать. Эта ситуация абсолютно необходимая, особенно в наше время, необходимая для того, чтобы люди хоть как-то зашли в церковь. И раз они зашли, мы должны им оказать любовь. Наши чувства оставим в стороночке. Если мы действительно в этой тишине Великой Субботы, она ничем не может быть омрачена. Она в нас, если это так. И наше дело, сохранив вот эту внутреннюю собранность, делиться той радостью, которую Господь нам даровал, и то, о чем говорит апостол Павел: «Горе мне, если не благовествую». Вот это для нас вопрос этого дня, даже так можно сказать, такой сугубый вопрос. Но, конечно, если говорить о самих церковных людях, верующих, то лучше было бы, так как и подразумевает церковный устав, приносить свои пасхальные яства для благословения именно тогда, когда это и установлено уставом. То есть после пасхальной службы поется троекратное «Христос воскресе» и читаются молитвы на освящение пасхальных яств. По уставу именно так. Это существенно важно, если люди действительно пребывают в тишине, чем бы они ни занимались, внутренней тишине, собранности, молитвенности, памяти о том, что Господь для нас совершил, святости этого дня. Тогда, конечно, все остальное, оно найдет свое место.
Отец Илья, ну, хотелось бы уже непосредственно перейти к особенностям пасхального богослужения.
Для большинства из нас пасхальное богослужение начинается с полуночницы. Но оно фактически уже несколько загодя началось. Я имею в виду чтение деяний святых апостолов. То есть церковь нам дает увидеть, что пришло в мир с воскресением Христовым. Именно с этого свидетельства о воскресении Христовом начинается книга «Деяний апостольских», и вот как эту радость, как это свидетельство несли апостолы миру, мы сидим, ждем в тишине, в предпраздничном благоговении и слушаем «Деяния апостольские». Это очень важно. Хорошо бы, если нет возможности послушать в храме, дома почитать в эти дни хоть сколько-нибудь. Это действительно очень важное свидетельство. И пасхальная полуночница, как я уже сказал, с которой начинается для многих из нас эта служба, она замечательна чтением канона Великой Субботы, «Волною морскую». Канон Великой Субботы – это один из самых совершенных. Если говорить о Триоде Постной, о книге, которая закрывается накануне, вот как раз в Великую Субботу, и откладывается до следующего года, то даже в этой книге, изобилующей изумительными, совершеннейшими примерами гимнографии молитвенного творчества, канон Великой Субботы – один из таких чудных перлов. Здесь он звучит несколько иначе, не так, как на утренней Великой Субботе. Он звучит уже победно, радостно. Это уже ликование о том, о чем мы знаем, что совершилось. Не то, как бы сказать, чего мы ждем, а то, что уже явилось миру, то, что мы теперь должны миру нести. И вот это как раз и означает самый главный смысл службы пасхальной. Это не столько уяснение для себя, что произошло, сколько несение миру этой благой вести о Христовой победе над смертью. Вот об этом как раз вся эта служба. Весь ее изумительный, красочный такой колорит, ни с чем не сравнимый. Именно о том, что весь мир, все цвета, все люди такие же разные, как эти цвета священнических облачений, которые меняются с каждой песни канона. Это все несение миру благой вести о победе Христовой, о том, что начинается новая жизнь, такая же быстрая, такая же искрометная, как вот это пасхальное пение, особенно таким замечательным московским распевом, о котором некоторые говорят, что он такой столь веселый, что так и вспоминаешь слова пасхального канона «с какашей играя». Там есть такие слова. Действительно такое...
Как это, царь Давид.
Да, такое веселье необузданное, которое, тем не менее, проникнуто на самом деле радостью предстояния и свидетельства о том свете, который проник до глубин земли. Если говорить о структуре пасхальной службы, сразу за полуношницей, здесь очень важный есть такой момент, затишье, подготовка к крестному ходу. Это продолжается буквально несколько минут. Вот это затишье, это очень важно. Это абсолютный пик Великой Субботы. Вот абсолютная тишина. Внутренняя. Вроде бы какая-то такая внешняя суета, но она нисколько не отнимает главного. Перед тем, как, так скажем, вместе с женами и мироносицами пойти к гробу Христову. Пойти так, как пошли они. Как они пошли? Они совершали безумный поступок любви. Почему безумный? Потому что безумно идти туда, где все равно задвинут камень, который невозможно отодвинуть. И идти туда с миром, чтобы помазать Христа, это тоже чисто по-человечески рассуждает о безумии. Но безумие такого рода – это высшее проявление любви. Никакой логики. Но сердце тянется к тому, кто дает жизнь. Кому ты устремлена была всей душой. И вот жены мироносицы так шли. Они шли, непонятно на что рассчитывая и зачем они взяли это мира. И они пришли, и камень отвален от гроба. Но и Христа нет. Но это мир они несли, конечно же, не зря. То, что они получили, ту новость, то свидетельство, это превосходит все дары, которые можно представить на земле. Поэтому взять мироносицы чин – это очень важное такое затишье в эти несколько минут перед крестным ходом. Подумать, куда мы идем. И с чем мы идем? Вот это любовь, это преданность, это верность, готовность послужить, чем только сможем, Спасителю нашему. Вот с этим, если пойдем, есть надежда, что многое поймем и прочувствуем. И вот начинается крестный ход. Трезвон торжественный, все так светло. И я помню, как вот в одном храме на этом крестном ходе, когда вышли из храма с пением «Воскресение Твое, Христе, спаси», воцарилась такая тишина, что люди все шли с самыми маленькими тоненькими свечечками, ни одна не потухла. Это было у меня такое единственный раз в жизни. Но я зачем это рассказываю? Не потому, что еще раз рассказать о некоем Божьем чуде. Это, несомненно, было чудо. Но замечательно здесь прежде всего то, что в этом икона вот этого момента, вот этого абсолютной победы тишины над шумом. Как известный английский писатель Клайв Льюис именно об этом сказал, что ад – это царство шума, а тишина, вот эта абсолютная, полная тишина, Христова тишина, мир Христов, который заполняет все. Так что нам очень важно вот этот момент не пропустить за внешней видимой такой суетой. И когда мы стоим уже у дверей храма, вот тут начинается пение победное. Вот тут пение «Христос воскресе», тут отверзаются врата, тут все начинают ликовать. А перед этим мы перед Господом, мы с Ним, мы соучастники, мы по дару, по милости Божией, общники этой дивной Христовой победы. Вот что нам дается в эти минуты, и мы постараемся, конечно, об этом не забывать.
Батюшка, ну это напряжение внутреннее, а потом этот прорыв переживается и чувствуется, очевидно, всеми людьми, вне зависимости, насколько они подготовлены и насколько они в состоянии вместить великий праздник. Это уже какие-то вещи такие мистические.
Конечно, это невозможно тут говорить о всех переживаниях, и не в них дело, а дело в том, что действительно в эти дни, как Страстной недели, так и самой Пасхи, земные законы как-то отступают на второй план, и действительно видишь, что всем правит Дух. Дух Христов, Дух любви, Дух победы над всяким злом, над всякой смертью. И здесь очень важно, когда мы заходим в храм, начинается эта служба торжественно, так, Ектенья мирная, обо всем мире мы молимся. Это как-то особенно звучит именно в этот день. Вот весь мир теперь призван вот стать участником в этом великом торжестве, вечном торжестве. И тут же после мирной Ектеньи начинается пение совершеннейшего творения церковной гимнографии. Выше этого уже невозможно ничего придумать, это пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Этот канон – это действительно небо на земле, это ликование всего творения, все в нем отражено. Даже я не буду сейчас приводить эти слова, их надо просто петь вместе со всеми. И хорошо бы, конечно, учитывая особенно то, что в пасхальное время мы читаем этот канон даже вместо правила, и хорошо бы, чтобы мы его так невольно, не специально, но невольно выучили наизусть, чтобы просто от любви к нему, вот просто читать и читать, и это же ненасыщаемая пища такая, вот еще хочется слушать. Слушаемся, вот для примера приведу этот один эрмос на третьей песне. «Придите, пиво пьем новое, ни от камня не плодно чудодеемое, но нетление источник из гроба одождивших Христа, в нем же утверждаемся». Какая потрясающая поэзия, какая глубина, какое сияние всего. То есть одна и та же тема, тема живой воды, благодати Духа Святого, тема нового питья, которое дает Господь. И все вокруг этого крутится. Пиво, значит, питье. Придите, новое питье будем пить. Какое? Ни от камня не плодно чудодеемо. Не то, что было в Ветхом Завете. Хотя на время утоляло жажду, но все-таки не давало подлинной жизни. Но нетление – источник, то есть причащение из гроба, одождивших Христа. Именно смертью Христовой нам дано это все. Одождивших, какое слово тоже. Из гроба, одождивших Христа. Вслушаться вот в это только. И такого много в этом каноне. Но есть в нем, конечно, и такие напоминающие о Страстной неделе моменты. «Плоти уснув, яко мертв, царю и Господи». Вдруг это ликование прекращается. Это на каждой песне, это паки и паки, эти переоблачения, это все веселье необузданное. Вдруг оно затихает, и опять вспоминаем, какой ценой. «Плоти уснув». Такие сигнальчики, такие напоминания есть и в самом каноне. Вот взять, например, чудеснейший икос этого канона. Еже прежде солнце, солнце, зашедшее иногда во гроб, предваривши ко утру, ищущие ко дне мироносицы девы и друга, ко друзей в опияху, о другине, придите, вонями помажем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего падшего Адама, лежащую во гробе, идем, подщимся, яко жевал сви, и поклонимся, и принесем мира, яко дары, не в пеленах, но в плащанице обвитому. То есть все свидетельства смерти налицо. И плачем, и возопием, о, владыка, восстани, падшим подаяй воскресенье. Вот это то, что пережили жены мироносицы, вот в этом порыве, превосходящий всякий ум любви. К этому призывает приобщиться и преподобный Иоанн в своем чудном каноне.
И в этом моменте, который вы привели, некая закольцованность, как символ вечности. Вот рождение Господа, воспоминание Его возлежащего в яслях, из пелен этого и уже из пелен этого в смерти временной. То есть вот все завершилось.
В дарах Рождества, в дарах волхвов, конечно, это налицо прообразы страданий. Ведь они тоже принесли золото, ладан и смирну. И вот смирна – это именно то, чем помазывают мертвецов. Принесли еще младенцу Христу это. Тут, конечно, все праздники, все наши праздники, они имеют вот это крестное и пасхальное измерение. Любой праздник возьмите, особенно такой великий, 20-й праздник. Во всем есть и то, и другое. И вот эта безмерная скорбь, и это всепревосходящее ликование. И, несомненно, венец вот этот чудный пасхальный заутренний – это целование. Поздравления друг друга, когда все превращается в такой чисто внешне посмотреть, вот какой-то шум, но нет, это совсем иное. Это то, что переливается через край, рвется из сердца. И, конечно, подойти к каждому, каждому человеку, знаешь ты его, не знаешь. И вот похристосоваться, поделиться этой радостью. Это радость, которая выше всего на свете. Ясно, что все мы, братья и сестры, дети Отца Небесного, грешные дети, заблудшие. Но Он нам это дал, Он нам это открыл. Он всем нам открыл вечную жизнь, и нам надо отозваться. И признак того, что мы отозвались, это вот эта братская любовь, которая так льется через край именно вот в этот момент целования и поздравления взаимного. Ну и огласительное слово. Огласительное слово Златоуста, оно, конечно, из тех вершин пасхальной службы, которые тоже ждешь, ради которых стоит жить на свете.
Батюшка, ну ведь пасхальная радость, она по замыслу Божьему должна пребывать в человеке всегда, вне зависимости от того, прошел праздник, не прошел. Это, в общем, опора и суть нашей христианской жизни.
Да, для этого эти службы нам и даются. Чтобы было в течение всей жизни о чем вспомнить. Чтобы был тот стержень, то ощущение счастья, счастья совершенного, которое дается именно в такие великие дни. И мы должны этого держаться, мы должны об этом помнить. И когда помнишь об этом, когда хранишь это в сердце, тогда несешь это в мир.
Батюшка, вы подошли к такому важнейшему моменту нашего богослужения. Литургия пасхальная, конечно, она имеет свои особенности неизбежно, и они тоже наполнены глубиной великого праздника Воскресения Христова. Расскажите, пожалуйста, об этом.
В литургии есть несколько таких важных моментов, тоже хочется на это обратить внимание. Первое – это прокимен на апостоле. «Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Вот именно этот день, который сотворил Господь. И то, что сотворил Господь, это есть основа, это есть само содержание той радости, которая у человека должна быть в течение всей жизни. Это то, что сотворил Господь. Удивительные слова. И далее, особенно, конечно, запоминается чтение Евангелия на всех языках, на которых только возможно читать, в силу того, что и священников ограниченное количество, хотелось бы на всех языках мира, но это невозможно, потому что это миссионерское, я вот об этом уже говорил, миссионерское направление этой пасхальной службы. Церковь свидетельствует миру о свете, который победил тьму. Свет во тьме светит, тьма не объяла его. Мы это слышим на всех языках. И это так важно помнить, что церковь не в какой-то такой узкой, как ее порой пытаются загнать, в какой-то этнографический заповедник. Она живет, она свидетельствует, она выше всех человеческих разделений, она свидетельствует о победе над самой смертью, над последним врагом, грехом и смертью. Дай Господи, чтобы мы действительно это несли в мир.
Спасибо, отец Илья, всего вам доброго.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Вы прослушали беседу о пасхальном богослужении с протоиереем Ильей Шапира. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим по гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим по гробе живот даровав. Христос воскресе!